Зовут меня Александр, фамилия Харченко. Проживаю в городе Покровск, Донецкой области, Украина. Братья предложили мне поучаствовать и предложить некоторые разработки, материал, который мы нарабатывали в нашей области общими усилиями. Ну и участником каких наработок оказался я в силу поручения, которые мне братья когда-то сделали. Поручение было следующим. Преподавать среди подростков предмет экзегетики. Признаю, что после поручения я чувствовал себя очень нехорошо. Ну, точнее, я себя чувствовал в образе человека, тщательно взвешивающего все, что есть в моей жизни, отрицательного и положительного, в отношении этого самого поручения. Братья, даже не просто гайки крутить или огород копать. Преподавать подросткам, не истории веселые рассказывать, а преподавать подросткам и еще что, даже не географию, экзегетику. Как ни думал, как ни толковал, как ни рассуждал, все сводилось к тому, что мои минусы вырисовывались в одно. У меня нет педагогического образования. Преподавать без образования. И это очень серьезно, потому что, допустим, я знаю людей, которые имеют определенное светское образование, и они включились в церковную работу, это чувствуется. Чувствуется, когда преподает дилетант или когда преподает человек, сведущий в этой работе. Вот, когда он подходит с точки зрения тех или других принципов, когда имеет определенную методику. А у меня образование не педагогическое. Вот так вот. Ну, я дальше продолжал думать и определился, что, в общем-то, у меня есть и определенные положительные качества, которые, может быть, посодействовали бы мне в этой работе. И они тоже сводились к одному и тому же. У меня нет педагогического образования. Почему это положительно? Потому что мне нужно было начинать с нуля. Знаете, человек, который в чем-то уже уверен, он относится к этому так поверхностно. А я перед полным нулем. Практически материала по экзегетике у нас в братстве маловато. А вот по подростковой экзегетике еще меньше. Нет, я присутствовал на определенных уроках экзегетики и слушал, но очень трудно даже определить, была ли это экзегетика, или это была, может быть, эсагогика, или это была какая-то начальная богословие, или еще что-то такое. И так, у меня нет образования, и мне надо начинать с полного нуля. Тяжело, неудобно, но братья поручили. Что еще я увидел положительно в том, что у меня нет педагогического образования, у меня нет определенного штампа, определенного педагогического клише. Нет, братья, я не хочу сейчас критиковать никого, никак, ничего, но думаю, что если бы оно у меня было, но имеется в виду образование, то оно было бы постсоветское или советское. Не думаю, что это до конца хорошо. Вспомните свои уроки, вспомните своих преподавателей в школе. И я сейчас, анализируя то, что было раньше, прихожу к выводу, что какие-то уроки специально преподавались так, чтобы человек ничего не знал. То есть это была антипедагогическая деятельность. Она была разработана на целый союз. И мы изучали английский язык, и английского языка не знали. Я думаю, это было специально сделано. Итак, у меня нет педагогического образования, и может быть это и положительно. Итак, между моими плюсами и минусами, между моими недостатками и положительными сторонами появилось методическое пособие по одному из посланий. И это пособие я разрабатывал для подростковых курсов. Вот его братья предложили мне провести в виде презентации. Братья, я не могу предложить его уже как законченное пособие. Ну, то есть, как бы, братья, возьмите и преподавайте у себя. Почему? Потому что я сам не считаю, что оно закончено. Я вам уже говорил, что у меня нет должного образования, поэтому, скорее всего, здесь много чего надо будет переделать. Даже по-другому скажу. Сейчас я бы уже так не сделал. Или еще по-другому скажу. Сейчас я так не делаю. То есть, у меня есть другие пособия, я пойду по другой системе. Но все-таки, как идею, может быть, как какую-то работу с направленностью определенной я вам предложу, и, может быть, вам эта идея понравится, и вы сможете так работать. Почему еще не могу предложить как готовый материал? Потому что у меня нет, в силу того, что я человек не электронный, ну как это у нас говорят, колхозный такой, знаете, забитый, у меня нет доступа к хорошим изображениям. То есть я постарался здесь что-то смоделировать, что-то показать, но качество изображений плохие. Там, чтобы открывать эти сайты, где есть хорошее изображение, надо платить хорошо и все получать. Я этого не делал, поэтому если брать ее, то можно перерабатывать, изменять и уже тогда участвовать.
Платить и делать хорошее.
Платить или как-то. Ну, в общем-то, можно рисовать. Это большая работа. Я ее не мог просто сделать. Это было бы огромным трудом. Могут рисовать. Скажем, есть художники, вот рисуют же. Можно изображение рисовать. Потому что для методички надо хорошее изображение, хорошее качество. А у меня нет доступа к хорошему изображению, к хорошим качествам. Итак, братья, и еще что, я не смогу вам всем раздать вот сейчас прям методички, за это тоже надо платить. И поэтому я просто сделал копии и буду показывать в PowerPoint. Ну, изображение будет, может быть, не сильно важное. Думаю, что свет можно выключить, чтобы лучше было видно. Потому что я не набирал непосредственно в программе. Понимаете, да? Я просто скопировал и сейчас попытаюсь эту методичку заполнить при вас, то есть чтобы это было доступно для такой большой массы. Данная работа у меня рассчитана только на методичку. То есть методичка и подростки, с которыми я работаю. Последующую работу я уже разрабатывал для методички и для проектора одновременно. То есть параллельно мы шли с изображением, которое было на проекторе, и с текстами, которые я высвечивал, и схемами, и с методичкой, которую они делали свои домашние, точнее не домашние, а урочные задания. Итак, братья, начнем. На первой самой странице я привожу те правила, в соответствии с которыми собираюсь оценивать работу своих учеников. Правила не сложные, но все-таки какую-то часть первого занятия я посвящаю этим правилам. Братья, как у вас видно или не видно? Нормально, да, вам по изображениям? Ну, какие правила? Записывать аккуратно. Записывать мелким шрифтом. Я сейчас не буду тут делать, как на подростковых курсах. И записывать только назначенное время. Кстати, я думаю, это мое мнение, как говорил Петр Францевич, думаю, что лучше всего, чтобы подростки работали именно на уроках. Поэтому домашнего задания я для них не предусматриваю. Смысл? Смысл от того, что я когда-то приходил домой с вот таким вот домашним заданием, и все равно его не делал, и все получалось плохо. У меня есть урочное время, и я приготовил, чтобы они записывали только в это урочное время на моих занятиях. И еще, братья, что я заметил, время уроков лучше всего в подростковых группах сформировать до 30 минут. Ну, так мне удобней, так они лучше воспринимают. 30 минут урок. 10 минут перерыв. Они освежились, а опять 30 минут урок. Более-менее информация влаживается лучше. Ну, говорю о том, что не надо разукрашивать и все прочее, это уже для подростков. Начинаем заполнять. Вот, братья, они открывают первую страницу, не первую, а вторую страницу, первый урок. И там мы с ними работаем над определенным подготовительным этапом к этой книге, то есть к посланию Филимона. Кстати, вот я еще такую мысль сейчас вспомнил, хотел сказать. Думаю, что каждая книга должна иметь индивидуальный экзегетический подход. В общем-то, экзегетик – это не богословие. Экзегетик – это часть богословия. Это раздел богословия. И когда мы берем книгу и проводим над ней синтез всяких занятий, то есть мы и пытаемся найти смысл, мы пытаемся извлечь этот смысл, мы пытаемся построить нашу определенную концепцию, мы пытаемся ее потом преподать слушателям. Это уже не есть экзегетика в чистом виде. И поэтому каждая книга писалась индивидуально. Конечно, и книга Откровения составляет канон библейский, и книга Бытие входит в этот канон. Но вы согласитесь, что Бытие и Откровение – это разные книги. И принципы, и методы должны быть разные в каждой книге. Послание Филимону, собственно говоря, несложное. И больше требуется не разбор самого текста послания Филимону, а восприятие той информации, которая от нас ускальзывает в связи с нашим бытом, с нашим восприятием окружающей среды. И вот у меня определенная часть подготовки к тому разбору которую я собираюсь предложить подросткам. Ну и вот они открыли первый урок, и сразу я им даю задание. Посчитайте, сколько лет прошло со времени написания послания. Оно было написано приблизительно в 62-м году, а мы находимся в 2018 году. Ну, кто-то с калькулятора, а кто-то еще чем-то и считает. О, представляете, 1956 лет. Ай, это было очень и очень давно. Хорошо. Перелистываем страницу и идем дальше. Скажите, точнее запишите, а лучше кого, кто лучше всех мог бы понять это послание? Ну, кто-то там записывает одно, второе, третье. Ну, я их побуждаю к тому, чтобы они записали, что лучше всех это послание мог бы понять, или точнее понял сам Филимон, которое послание было адресовано. Почему? Потому что мы не получали такого послания. Мы находимся на определенной дистанции от того, кто впервые его прочитал и для которого смысл был ясен. Мы находимся на дистанции определенного времени, 2018 год и 62-й год. Согласитесь, существенная разница в истории человечества. Мы находимся на географической, культурной дистанции. Это происходило в одном месте среди носителей одной культуры, а мы сейчас находимся в других измерениях этой же самой культуры. Мы совсем по-другому воспринимаем некоторые вещи. Ну и что самое, может быть, уязвимое в отношении послания Филимону, мы находимся на расстоянии, которое не дает нам полной информации. Ну вот представьте себе, братья, я сейчас пишу письмо, ну скажем, Станиславу Вениаминовичу, либо же я пишу письмо вот брату, который сидит возле проектора. Я со Станиславом Вениаминовичем очень хорошо знаком, а с ним вообще не знаком. Я буду писать по-разному или буду одинаково писать письма? Ну, скорее всего, по-разному, да? Я вам напишу: приветствую, дорогой брат, меня зовут вот так-то, я живу-то вот там-то, и все. Скажите, а что я буду делать, если буду писать Станиславу Вениаминовичу? Дорогой Станислав Вениаминович, меня зовут Александр, я живу вот там-то, мне нет необходимости так писать. Он и так меня хорошо знает. То есть мы начнем сразу там, с какого-то, может быть, пункта, который необходимо означить в этом письме, в этом послании. Ну, вот так и здесь. Мы находимся на расстоянии, и массу вопросов это письмо не освещает. То есть у них есть информация, которая между ними известна, и эта информация нам недоступна. И, знаете, можно говорить «если», а можно говорить и «не если». Это же все только предположение, все только гипотезы. Ну, продолжаем наши занятия и переходим к второму уроку. Я здесь графически попытался так выделить. Вот видите, в этом предмете, я не знаю, прямоугольном такого кирпичного цвета, не совсем кирпично, потому что это презентация, здесь немножко по-другому это выглядит. Я собрал как бы всю информацию, которую я хочу знать и которую я узнал, исходя из Библии. На это я трачу определенное время и начинаю урок, собираю эту информацию. Ну, скажем, я говорю, мы узнаем на этом уроке, кто такой Павел. Павел – это тот, который родился в Тарсе, он, значит, был из Иудеи, из колена Вениаминова, он получил хорошее воспитание от закона учителя Гамалиила в городе Иерусалим, он был успешен, изучая иудейскую религию, и преуспевал в этом изучении. Ну, несколько минут я им говорю то, что я знаю о Павле из Библии, а потом у нас начинается самостоятельная работа. Обратите внимание, в методичке я обозначил эту работу временем. Ну, как бы я засекал несколько раз на наших курсах, в какое время влаживаются подростки, и вот даю на эту самостоятельную работу 10 минут. Ну, первое, нужно найти на карте город, в котором родился Савл, и его зарисовать. То есть я им дал какую-то информацию, и теперь я эту же информацию хочу у них спросить. Вот они только что услышали, что он родился в городе Тарс, и теперь они зарисовать должны этот город на карте. Переворачивают страницу, вот зарисовали город Тарс, переворачивают страницу, и там следующее предложение. Поставить оценки ученику Савлу в аттестат. Ну, в смысле, меня не интересуют оценки, которые они поставят, мне сама идея интересна. Я им говорил, что человек был преуспевающим. Он говорил, я более всех преуспевал в определенном изучении. Ну и вот они там выставляют какие-то оценки. Суть вот в чем. Они только что услышали, и они сейчас должны это через себя прогенерировать. То есть они должны это же записать. Ну и вот следующее задание. Прочитайте Деяния апостолов 5:26-40 и напишите номер стиха, в котором встречается имя учителя Савла. Я им говорил, что Савл учился у ног Гамалиила. Вот они теперь находят стих, в котором об этом сказано. Ну и следующее предложение – поставить галочку на том колене, из которого был родом человек, о котором мы говорили на занятиях. И они ставят колено Вениаминова. Ну как бы все закончено, 10 минут прошло, кто успел, кто не успел, мы их там подгоняем, все прочее, даже подростки, перелистываем страницу и проводим следующие этапы нашего урока. Я говорю о том, что Савл был юноша, что он вступил в борьбу против назарейской ереси. Вы видите, да, это все вот в оранжевом этом поле. Он много вел борьбы с христианами, и он делал эти гонения, думая, что этим самым он служит Богу. И сразу самостоятельная работа на 5 минут. В самостоятельной работе они должны прочитать текст и дописать те слова, которые здесь упущены. То есть он должен действовать, он должен многих святых там в тексте заключать, темницы, да, потом он с этими святыми расправлялся многократно, их мучил, вот они все записывают. Он даже принуждал их хулить имя Иисуса и через меры против ярости преследовал даже в чужих городах. Братья, я думаю, что это основная цель экзегетической работы. То есть человек должен научиться работать не с понятиями. Человек должен научиться работать с текстом. Есть текст, есть та мысль, которую автор вложил в этот текст, вне зависимости от моих понятий. И если человек не умеет работать с текстом, но он зачастую у нас это бывает, и не только у нас, он видит того, чего там не написано, между строк и еще как-то. То, что написано, от него ускользнет, да, и все прочее. То есть, я, в данном случае подростки должны получить первый этап. Работа с текстом, работа с вопросами. Задавать, отвечать на эти вопросы. Ну и вот закончилось 10 минут, и я еще должен им сказать одну важную вещь. Я говорю, что однажды Бог явился гонителю, после чего он уверовал в Иисуса Христа. А потом, спустя некоторое время, сделался проповедником Евангелия. А во время миссионерских путешествий стал уже называться не Савлом, а римским именем Павел. Братья, проследите еще одну мысль, которая была у меня на уроке с методичкой. Собственно говоря, для этого урока, если учитывать 10 минут первого задания, 5 минут второго задания и 7 минут моих собственных изложений материала, то всего лишь навсего ушло 22 минуты. А уроки я рассчитывал на 30 минут. Итак, у меня еще есть 7-8 минут свободного времени. Что я в этом случае предполагаю? Экран и какая-то информация, которая будет подкреплять вот тот материал визуально, который я предложил им на этом уроке. То есть показываю слайд-фильм по теме. Все, полчаса закончилось. Мы переходим к полезному, то есть к отдыху среди подростков. Братья, спросите по первым двум урокам у меня, если у вас есть вопросы, я могу дать ответы. Что понятно, что непонятно, что не так. Подростки, я думаю, что данное пособие где-то 13-14 лет. Для старших подростков, там 14-15, у меня есть посложнее материал. Здесь как бы легко. Да, именно с Библией они пользуются. Переходим к следующему уроку. Урок третий. На уроке мы поговорим об Анисиме. Анисим принадлежал к числу несвободных людей, вынужденных всю жизнь работать на хозяина. Таких людей общество называло рабами. Ну и дальше мы перечисляем возможную информацию, которую знаем, кто становился рабом. Рабом становился пленник, рабом становился должник и рабом становился рожденный от рабы. То есть он уже был изначально с пеленок матери раб. Дальше я им даю информацию, которая не связана с библейскими текстами, но связана вообще-то с рабами. Ну там, допустим, что рабы не особо ценились, что рабы тяжело работали, то в случае непослушания рабов тяжело наказывали. Ну, видите, определенное изображение, но, как я говорил, у меня нет доступа к хорошим изображениям, поэтому изображения страдают. И переходим к следующему пункту, где уже излагается та мысль, о которой говорит само послание, что господином Анисима был Филимон, зажиточный рабовладелец, проживающий в Колоссах. Однажды, услышав проповедь Евангелия, возможно, он услышал ее от апостола Павла, Филимон и его семья уверовали в Иисуса Христа. Со временем в доме Филимона образовалась церковь. И сразу самостоятельная работа на 10 минут. Это есть то самое домашнее задание, но только оно в классе, с изюминкой, которое я предполагал. Значит, что здесь в задании? Им нужно теперь поставить крестик с подходящим для их понимания определением. Изменилась ли жизнь рабов в доме Филимона после его уверования? Ну, кто-то пишет, жизнь не изменилась совсем, там ставят, кто-то еще как-то. Кто-то догадывается и ставит крестик, что жизнь изменилась полностью. Тогда я их спрашиваю, почему вы так думаете? Напишите. Ну, и, скорее всего, догадливые подростки будут писать. Потому что учение Иисуса изменяет взгляды на взаимоотношения между людьми. Потом прошу прочитать из послания к Ефесской церкви, из послания к Колосской церкви и ответить, подтверждают ли эти тексты ваши предположения. Ну, в общем-то, они могут сказать, что да, и там говорится о том, что по идее у тех, кто уверовал, рабам стало жить лучше. Ну и мы последнюю такую истину в этом уроке излагаем. Анисим бежал. Опять у нас ушло не 30 минут, немного меньше, и поэтому у меня есть возможность сделать какую-то небольшую презентацию, в которой будет показана какая-то, может, информация за рабов или еще за кого-нибудь. Кстати, брат, я сейчас просто презентацию закинул так, чисто для нашего семинара. То есть это не то, что я им показывал, чтобы вы не подумали. Саму идею, что я какую-то информацию даю на экран. Следующий урок – это уже само послание. Сразу начинается с самостоятельной работы. То есть мы подбираемся все ближе и ближе к тексту. 20 минут на задание. И обратите внимание, что теперь они должны уже будут заполнять сами оранжевое поле. То есть они читают и выписывают те мысли, которые являются, ну, как бы, мысли текста. Значит, куда попал Анисим? Ну, из текста понятно, что попал в заключение. С кем встретился Анисим? С Павлом встретился. Что после этого произошло? Анисим покаялся или уверовал. Ну и тогда они делают второй пункт задания. Как Павлу из тюрьмы примирить раба с господином? Ваши предложения. Ну, скорее всего, наверное, проще всего написать примирительное письмо или послание. Перелистывают страницу и изюминка. Если проще всего написать письмо, вот и напишите, пожалуйста, ваше письмо к Филимону. Ну и начинают писать. Дядя Саша, спрашивает кто-то, а от своего имени писать или от имени Павла? Нет, дорогой, пиши от своего имени. А что у него попросить у Филимона? Ну вот что ты видишь? Вот такая ситуация, ну мы то говорим, да, что покаялся, все надо вернуть, что отношение к рабам скотское, там никто с ними не панькался. Если он сбежал, это претендент на то, что он в амфитеатрах будет растерзан и все прочее. Это мы сейчас, может, мы не понимаем. Ну, он говорит, прими его назад в свой дом. Это революция. Это вообще революция в понятиях. Этого раба нужно просто казнить, а не принять в дом. А Павел продолжает. Прими его не просто как раба, не просто прости. Прими его как брата. Как кого? Как брата. Как брата? Нет, не только как брата. Прими его как меня, как мое сердце. Но это их ждет впереди. То есть они должны прочувствовать эту всю ситуацию. Мы-то читаем с вами, ну прими как брата, да и все. Но ведь это же читает человек, который смалку знал, что рабы это не люди. И вдруг такая революция. Ну ладно, вот они пишут письмо. Брат, я не знаю, я сейчас набрал немного, но у меня уже и времени особо нет. Может быть, быстро письмо, ну, как макет. В принципе, это они должны писать. «Приветствую тебя, дорогой брат Филимон. Письмо пишет Саша из города Покровск. У нас проходят курсы для подростков, на которых я узнал, что у тебя случилась большая неприятность. То есть твой раб Анисим бежал. Так гнусно и несвоевременно. Ну да ладно». у меня есть для тебя утешительная новость. Анисим сейчас в тюрьме, с ним все в порядке. И представляешь, он покаялся. Хочу тебя заверить в том, что жизнь бывшего мошенника сильно изменилась. Об этом говорят сейчас все. А более всех в искренности покаяния уверен апостол Павел. Уж ему-то, ну, сам понимаешь, не впервые приходится видеть подобное. Короче, скоро Анисим освобождается. Ему негде будет жить, и поэтому прими его, пожалуйста, обратно домой. С наилучшими пожеланиями, Александр. Братья, я много этих писем прочитал, есть очень интересные, есть очень и очень интересные. Ну, понимаете, подростки, да, фантазия разная, там что только они пишут, что только они предлагают и все прочее. Но у меня есть цель, не просто чтобы они выговорились в письме, у меня есть цель, которую я их подвожу. Они сейчас будут читать письмо Павла. И поэтому я прошу, сравните теперь, вот вы написали письмо, и Павел когда-то написал письмо, чье письмо убедительней? И честные подростки вынуждены честно признаться. Убедительней письмо Павла. И поэтому мы переходим к следующему уроку, в котором и производим обзор этого письма или этого послания. Ну, в общем-то, во вступлении что можно отметить? Границы. Кстати, я в это время вызываю их к доске, и мы с доской уже работаем. Потом отметить можно то, что приветствие от Павла и Тимофея, возможно, потому что Тимофей находился где-то рядом, когда Павел писал это послание. Апфия – это, возможно, жена Филимона, а Архип – это, возможно, сын Филимона. Ну, а домашняя церковь, предположительно, это рабы и все те, кто собирались в доме этого человека после его уверования. Обращаю внимание, что письмо пишется лично Филимону, то есть основная часть, она в единственном числе. А пожелание благодати Павел передает во множественном числе и от Тимофея, и от себя, и передает плюс всем. Ну, типичное вступление. И здесь мы обращаем внимание подростков на что? В принципе, можно было бы, ну, как бы написать намного больше во вступлении. Вот смотрите, я писал, возможно, это жена, возможно, это сын, возможно. Почему я так писал? Потому что это неизвестно, по сути дела. Ну, предположительно. Можно было бы намного больше написать во вступлении, если бы Павел знал, что это письмо будет читаться и через 2000 лет. Он этого не писал, потому что писал человеку, который так хорошо понимал, кто такая Апфия, кто такой Архип и что значит домашняя церковь. То есть, как бы через неполную информацию мы смотрим в это послание. А теперь основная часть, то есть ради чего, собственно говоря, это письмо и было написано. Границы несложно определить, а вот идея очень интересная. Основная часть – это от раба к брату. Смелое предложение вернуть не как раба, сняв позор бегства, а как брата, как равного во Христе, даже как сотрудника. Что еще здесь можно отметить о том, что вначале апостол перед просьбой, ну, думаю, это правильно, перечислил все положительные качества из жизни Филимона, не упуская самого необходимого для ниже изложенной просьбы. То есть, брат, тобой же успокоены сердца святых. Но апостол Павел знает, почему он так пишет. Я знаю одного человека, который добьется почти всего, что надо. Ну, допустим, вот мы работаем, а, видать, ему не сильно хочется это сделать. Он подходит к кому-то из рабочих и говорит, слушай, я знаю, ты специалист такой, ты такой мастер, на, сделай. Ну, и точно сделает. То есть Павел уже подготовляет Филимона к тому, что он будет дальше говорить. Что еще здесь интересно? Тон письма не приказной, а просительный. То есть он мог бы приказывать, так он говорит в этом послании, но он просит. Преимущества перечисляет в своей просьбе. То есть он имеет как бы право, даже может приказать, но все равно, имея преимущество, он просит. И еще что интересно, то что просьба изложена в несколько этапов. Вот первый этап с 11 по 14 стихи. Этап такой. «Я тебе его возвращаю». Ну, как бы он говорит, слушай, это же твоя собственность. Понимаете, да, братья? Он не просто сейчас его начнет говорить, слушай, ему там негде жить, ты его прими, пожалуйста. Он начинает тонко. Ну, Павел есть Павел. Он говорит, я хочу тебе его вернуть. Ну, как будто ты его потерял, а теперь я нашел, вот я тебе его возвращаю, пожалуйста. Ну, это я с подростками, мы это прорабатываем. Потом он говорит, я его возвращаю, как мое сердце. Ну, то есть, как бы, я им дорожу, имею в виду. Ну, а Филимон читает, ну, возвращаю, ну, дорожу, что будет дальше. А дальше будет следующее. Вместо... Ну, там есть определенное выражение «вместо тебя». То есть, как бы, у тебя есть возможность, ну, была бы возможность мне послужить. Я мог бы его удержать, чтобы он послужил вместо тебя. Еще один такой момент, в котором Павел пытается уговорить Филимона. И переходит ко второму этапу. Этап игры определенных слов. Ну, вот смотрите, я сейчас привожу текст. «Отлучился на время». Сравнение, да? «Принять навсегда». Или следующее предложение. «Не как раба», это уже глубже, «а как брата возлюбленного». Следующее предложение. «Особенно мне, а тем более тебе». Вот он осмысливает. Ничего себе. Следующее предложение. «И поплати тебе, и Господи». Как бы ситуация накаляется, накаляется. И Павел дальше говорит, прими его, как меня. Ну вот представь, если я к тебе приду в дом, как ты его примешь? Как ты меня, вернее, примешь? Вот так постарайся принять этого человека. Это какой-то шок. Но Павел продолжает следующее в письме. Это уже третий этап. Игра не слов, а игра определенных понятий. Понятия такие. Если он должен, я заплачу. Ну, кстати, мы с подростками немало времени уделяем, почему именно так Павел упрашивает. Ну, мог бы уже остановиться и поставить точку на предыдущем, да? Ну, прими его, вот как будто как меня. Точка и все. Нет. По-видимому, и этим Павел не удовлетворен. Он понимает, и этого еще мало. Надо еще что-то написать. И вот он теперь пишет. Если он должен, то я заплачу, имею в виду. Но продолжает. Я заплачу, но ты, имей в виду, ты же мне должен. А теперь он дальше продолжает. Ты мне должен, это позволь мне воспользоваться твоим долгом. Ну вот мы с тобой как бы на равных. Все, уже никому ничего не должен. Рассчитались, принимай все. Ты же мне должен, он тебе должен. Я тебе уже не должен, как бы так. Но тут игра понятия определенных. Да, это опять-таки тот же самый Восток, о котором мы говорили. Восток – дело.
Это уже не время,
и при том очень сильно. Ну, пахнет имеется. Дальше. Он говорит, успокой мое сердце. Давайте, братья, вспомним начало письма, как оно все связано и продумано. Человек – автор, да? Тобою, брат, успокоенный сердца святых. Он еще с самого начала об этом говорил. То есть Филимон же впервые прочитал письмо. Он не знал, какая там будет просьба и что. И с самого начала он читал. О, Павел, он мной доволен. Сердца святых успокоены. И вдруг тут такая буря. Прими его, как брата во Христе. Ведь тобою же, брат, успокоенный сердца святых. Успокой еще одно сердце. Успокой мое сердце. Сердце человека, которому ты так много должен. Ну, и следующее. Писал, а дальше он продолжает, Павел продолжает в своих выражениях. Я писал тебе только потому, что я надеялся на твое послушание. Попробуйте не послушаться теперь, да? Или следующее. Я даже писал не потому, что только надеялся на послушание. Я знал, что ты даже не это можешь сделать. Ты, скорее всего, сделаешь больше, чем я тебя прошу. Я же тебя знаю. Отходит от шока Филимон. Похоже, надо принимать. Принимать как брата. Все. И следующее, он уже там еще одна мысль, я здесь не отметил, кстати, можно ее тоже отметить в методичке. Брат, я сейчас вам конспективно это говорю, а подростками мы более детально об этом говорили. Следующая мысль, он говорит, ну, в общем-то, можешь и для меня приготовить место. И я приду. Все, и совсем отлегло, совсем оттаяло. Будут принимать, и теперь уже можно передавать приветствие. Так и есть в заключениях. То есть в 23-24 стихах. И здесь он эти приветствия передает. Это, ну, существенно, или вернее, это говорит о том, что так должно быть. Так Павел заканчивает многие свои письма. И еще передает благодать, что служит верным знаком авторства этого самого Павла. В конце методички, после того, как и вот это письмо, у меня есть черновик. Об этом черновике я подросткам говорю с самого начала. То есть бывает, что-то надо записать, а он не знает, как записать, да? И он в черновике может проработать, ну, какую-то, может, фразу или мысль. И вот он ее записал в черновик, а потом перепишет на чистовик. Потому что я оцениваю и содержание методички, и то, как она заполнена. Если заполнена, там, перечеркнул, что-то намалевал, то это нехорошо. Ну, вот так, братья, по этой работе, которую братья мне предложили вам предоставить. Я не знаю, понравится или не понравится вам, но хочу сказать, что я продолжаю думать о своих плюсах и о своих минусах. И, может быть, как следствие моих дум и переживаний и появляются определенные, пусть и не профессиональные, но и экзегетические пособия для подростков и не только. Есть 5 минут еще моего урока. Если у вас есть вопросы, задайте. Братья, я больше хотел вопросов по методичке, а уже по понятиям, там, по всем вы у Петра Францевича спросите. Да, братья, поступок Анисима до конца не отмечен нигде. Об этом мы не знаем. Как предположение можем сказать, но максимально, что можно извлечь из послания, то, что Анисим сделал что-то плохое, и что его не стало в доме хозяина. И что еще мы можем знать, что он оказался с Павлом, и притом в тюрьме, он говорит, в вузах и все прочее. И теперь я немножко смотрел на эти римские там законодательства. Теперь ему нужно было с тюрьмы либо пойти на виселицу, или, ну, не на виселицу, а там на арену для зверей, либо с каким-то надежным человеком пойти к хозяину. Ну, на это шанса было мало. То есть, скорее всего, это письмо было сопроводительным и, наверное, с каким-то человеком, и вот этот человек привел Анисима, только так он мог выжить, потому что его могли схватить где угодно, раб и все. Привел к Филимону, и Филимон должен был принять должное решение. Скорее всего, такой должен быть результат этого послания. Да. Ну, братья, в принципе, там плюс-минус мы до конца не знаем, но я думаю, что именно вот в таком свете это послание становится более ярким. То есть это не просто послание, излагающее христианские доктрины. Там доктрин как таковых не существует. Это личная просьба, но просьба яркая. Просьба христианина к христианину. Ну да, но эта доктрина не в ярко выраженной письменной форме.
Кстати, братья, когда-то мы подошли к Шмиду Борисяковичу, ну он уже пожилой был, и задали вопрос сложный. Он подумал, говорит, для меня это сложно, задай молодым, они все знают.
Не совсем понимаю, как это ко мне относится.
Да вопрос, что сделал Анисим.
Ну. Братья, еще по самой работе. У меня сейчас как бы сама работа, экзегетическая работа. Я вот что еще думаю. Пособие это методическое. Я могу, у меня я заготовил дать лично, вот уже в бумажной форме. И у меня, сейчас я дойду. И у меня есть в электронном варианте, вы можете взять. Но опять-таки я повторяюсь. Думаю, что братья имели это в виду. Предложить как идею, да, как мысль. А уже его надо дорабатывать. Я же говорю, изображение дорабатывать, где-то, может быть, вопросы дорабатывать. Как вот саму идею работы с книгой. Хотя я бы сейчас так уже не делал. Я бы делал по-другому. Все, братья, у нас урок окончен.